Всем привет! Продолжаем читать книжку Ирины Алдушиной «Основы психоакустики». Вот и, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзорное видео другого блогера, Z-блогера. Вот посмотрите этот обзор у Александра Штефанова, и это будет супер круто. Вот. Так, таймер запускаю, и где он? Вот он. Я запускаю таймер, и на чем мы остановились? Мы остановились где-то посередине. Я сейчас смотрю, что я бы мог в прошлый раз дочитать, там чуть-чуть совсем оставалось, но не дочитал. Вот. Так, мы остановились. Так, вот, я все вспомнил. Я был удивлен о том, что вот последней фразой, хотя музыкальные звуки в основном в диапазоне до 5000 Гц, написала Ирина Алдушина. И я вот удивился и забил, но я потом спросил у чата GPT, у чата Gemini, точнее, что это значит вообще, почему так написано. И он объяснил мне, что все инструменты, там пианино, скрипки и все остальное, у них основные тона, основные, идут до 5000 Гц. Там последняя нота у пианино 4200 Гц, вот, где-то так, и, мол, все, что выше 5000 Гц, это уже гармоники основных тонов, обертона, и работая с... они как бы работают на воздушность какую-то, вот на все остальное, и поэтому вот так здесь и написано, что основной диапазон музыкальных звуков вот там. То есть и наш слух тоже слышит, вот четко может различать основные тона до 5000 Гц, вроде вот так вот. Мне было написано, поверим, пока что поверю. Скорее всего, это правда, почему бы и нет. Так, продолжаю читать. Необычайно чувствительна слуха к временным различиям, в скобочках в форме волны. Так, еще раз, необычайно чувствительность слуха к временным различиям, в скобочках формы волны и длительности звука. Чувствительность слуха к частоте интенсивности и длительности связаны друг с другом. Слуховой аппарат имеет удивительную дифференциальную способность обнаруживать небольшие различия между сходными звуками по всем параметрам интенсивности, частоте, временной структуре и длительности. Без этого невозможно было бы восприятие речи. Да, вот так в отрыве, и все, глава закончилась, и я толком ничего и не понял. Ладно. Ладно, дальше. Просто дальше пока иду. Следующая глава. Абсолютные слуховые пороки. Не всякие изменения давления воспринимаются. Это... Так, здесь опять же все так неправильно. Не всякие изменения давления воспринимаются тоже большими буквами, как будто бы это... подглава. Но нет, это как бы уже начало. Так, не всякие изменения давления воспринимаются слухом как звук. Существуют определенные границы слухового ощущения как по величине давления, так и по частоте. Эти ограничения зависят от уровня слуховых порогов. Слуховые пороги могут быть разделены на абсолютные и дифференциальные. Например, абсолютный порог слышимости определяется как минимальное звуковое давление в децибелах, при котором еще возникает слуховое ощущение. Он характеризует чувствительность слуха к интенсивности звуковой энергии. Аналогично определяются абсолютные слуховые пороги по частоте и по временному интервалу. Угу. Так, здесь еще график аудиограммы, снятые относительно нулевого уровня. Такое ощущение, как будто бы это с прошлой. Или нет, наверное, это с этой главы. Так, ладно. Вообще не понятно. Как все сложно. Так, и... Короче, ладно, дальше идем. Дифференциальные слуховые пороги характеризуют способность слуховой системы определять пороговое различие между звуковыми сигналами по частоте, по уровню звукового давления, по временному интервалу и другое. И другие, да. Опыты по определению абсолютного порога слышимости показали, что его величина зависит от условий опыта, особенностей звукового сигнала, параметров звукового источника и другое. Угу. Так, слуховой порог, я помню, я что-то где-то в какой-то серии я понял, что это такое. Но опять же, это понятно, слуховой порог как бы вот минимальный, наверное, какое-то воздействие, которое вот ты будешь слышать, ну, ощущать своим ушами. И все такое. Поэтому так, дальше читаю. Под условиями опыта понимается характер звукового поля. Первое. Создается ли оно одним громкоговорителем, помещенным перед слушателем, или многими источниками, равномерно распределенными вокруг головы? Имеются ли отражения от границ помещения или приняты меры по их устранению? Третье. Производились ли измерения минимального давления непосредственно около ушной раковины или в этой же точке при отсутствии слушателя, то есть в свободном поле? Четвертое. Предъявлялись ли сигналы через громкоговорители или через телефоны? Угу. Обычно пользуются результатами измерений, полученными двумя основными методами. Первый метод, я так понимаю, для свободного звукового поля, то есть в заглушенной камере. Ну, то есть первый метод — это просто в заглушенной камере, без ничего, и какие-то, наверное, принимает уже аппаратура какая-то. Ладно, формируемого одним излучателем, помещенным перед слушателем, перед слушателем, уровень звукового давления определяется микрофоном, помещенным в точку расположения головы слушателя. Измерение порога слышимости производится по методу так называемого балансного регулирования. Испытуемый имеет возможность с помощью переключателя менять направление изменения интенсивности звука, уменьшая его до уровня, когда тон становится неслышимым, и повышая до уровня, когда тон становится слышимым. Следовательно, регулируемый тон балансирует между значениями «слышен» и «не слышен». Хорошо. Изменения проводятся на различных частотах, при этом на каждой частоте определяется полученный уровень. Описанные измерения должны быть проделаны с участием многих испытуемых, обладающих здоровым слухом, как тренированных, которые дают меньшие значения порогов, так и нетренированных. Ну, то есть, грубо говоря, музыкантов каких-то и не музыкантов. Или звукорежиссеров и не звукорежиссеров. Так, хорошо. Полученная таким способом кривая порога слышимости синусоидальных звуков, измеренная в условиях свободного поля, показана на рисунке 1. А тут не было рисунка 1. Как видим, порог слышимости меняется в очень широких пределах в зависимости от частоты. Точка. Наибольшей чувствительностью ухо обладает в области частот 2500-3500 Гц. Вот. Вот это вот можно запомнить из этого всего вот такого, как бы, вроде понятного, но типа непонятно для чего, что вот наибольшая чувствительность уха обладает в области 2500-3500 Гц, где порог слышимости имеет наименьшую величину. То есть самый маленький порожек, такой мелкий, и вот он в этом вот диапазоне 2500-3500 Гц, запомнили. В области максимальной чувствительности слух воспринимает давление около 10 паскаль, скорее всего, если это давление. Любопытно, или децибелы, нет. Давление около 10. Любопытно отметить в связи с этим, что звуковое давление, возникающее вследствие флуктуаций плотности воздуха, имеет при температуре 25 градусов величину 5 в 10 минус 6 паскаля. Если бы ухо было вдвое чувствительнее, оно слышало бы непрерывный шум флуктуаций молекул воздуха и тока крови. Таким образом, чувствительность слуха находится на пределе биологической целесообразности. Вот. Я вот слышал о людях, которые слышат всегда какой-то шум у себя в голове там или писк. Это вот, значит, у них что-то сбилось, и у них типа более продвинутый, так скажем, слух, который не делает эту остановку, у них шумит. Или хотя, может, там по-другому как-то все работает. Так, какая-то таблица, которая выглядит не как таблица. Так, следует отметить, что при бинауральном слушании слуховые пороги на 3 дБ ниже, чем при моноуральном. Ага, бинауральном — это два уха, моноуральное — это в одно ухо. Так, и что? Это следует отметить, что слушание, слуховые пороги на 3 дБ ниже. А, когда мы в два уха слушаем, то на 3 дБ ниже порог. Двумя ушами, то есть он усиливает порог меньше. Да, меньше становится. То есть двумя ушами мы слушаем лучше. Ну, понятно. В международном стандарте ISO R226, так, таблица. Непонятно, так. Первое. Приняты за стандартные следующие значения порогов слышимости. Громкоговоритель размещен в свободном поле на оси слушателя в возрасте 18-30 лет. А, тут как бы какие-то таблицы. Ну, зачем-то, блин, ну, сделайте в график из этих таблиц, чтобы было круто. Так. Представлены на рисунке 1 и в таблице 1. Значение абсолютных порогов слышимости относится к случаю, когда источник громкоговорителя размещен на оси 0,0. Если перемещать громкоговорители под разными углами относительно головы слушателя, то абсолютные пороги существенно меняются. Значения порогов на различных частотах при разных углах размещения громкоговорителя показаны на рисунке 2. Опять же, где эти рисунки? Где у меня вот, я вижу рисунок 6 только. Область слышимости. Все остальное нет. Не слышу. Не вижу, точнее. Так, за нулевой уровень принято так считать значение слухового порога, измерено оси 0,0. Как следует из этих кривых, абсолютные пороги слышимости существенно меняются в зависимости от азимутального положения источника звука и могут быть на некоторых частотах существенно ниже, чем на оси. Это объясняется фильтрующим влиянием ушной раковины и головы за счет дифракционных эффектов. Хорошо. Так, второй метод. Так, это все мы первый метод слушали в поле, какой-то полевой. Ладно. Что главное, оттуда вычленил я, что самое хорошо слышно при 2500, 3500 тысяч герц. Вот в этих порог самый низкий, мы самое отчетливо вот это все слышим. Хорошо, хоть что-то вычленил. Надо вот так вот каждый раз, наверное, каждый раз какую-то под главу и вспоминать, что же оттуда хотя бы вот взял я или не взял. Которые, возможно, тоже забудут. Так, второй метод. Сигналы подаются на наушники. Звуковое давление измеряется в слуховом проходе у барабанной перепонки. Кривые порогов слуховой чувствительности получаются несколько разными. Пороги при предъявлении сигнала через телефоны получаются выше. То есть слуховая система более чувствительна к сигналам, поступающим из внешнего пространства. Опять же, здесь называть телефоном, типа громкоговорители телефона, это, скорее всего, не телефоны, как мы сейчас, вот что, смартфон, и телефон, который раньше был, а, скорее всего, это как что-то, вот, тоже как, какая-то вещь, которая, вот, как громкоговоритель, только это телефон. Ну-ка, сейчас я даже спрошу у чата. Так, раньше... Или как это, как написать? Напишу в книге Алдошиной. Говорят о громкоговорителях и телефонах, что под разумевается под телефоном в экспериментах из книги Алдошиной про акустику. Так, вот так прям вот так напишу. Так, что он ответит? По тексте книги тогда и вообще это классика по электроакустике тех лет под словом телефон подразумеваются наушники. Вот, да, я так и предполагал. Так и предполагал, но боялся сказать это вслух. Вот. Телефон, там это наушники. Хорошо, поняли. Так. Так. Где это было? Находятся пороги. Так, это объясняется тем, что за счет дифракции резонансов ушной раковины, а также резонансов слухового канала, звуковое давление у барабанной перепонки усиливается в 2-3 раза. Особенно в области частот 1500-3000 Гц. Угу. Опять же, вот в ухе что-то там происходит, происходит усиление, и мы вот 1500-3000 Гц особенно усиляется, из-за этого, наверное, вот этот порог слышимости, вот он, хотя там 2500 было, ну вот, наверное, тоже на этом работает. Так, хорошо, именно поэтому в области частот, совпадающих с резонансами слухового канала, примерно 2700 Гц. И находится абсолютный порог слышимости слуховой системы. Вот. Абсолютный порог слышимости 2700 Гц. На этой вот около 2700 Гц мы прям вот эту частоту и около нее, что очень хорошо все слышим. Это вот уже как бы может быть полезно. Хотя как полезно? Когда ты сводишь, ты просто делаешь, сидишь, сводишь, работаешь с музыкой. И как, ну, прикольно слушаться, неприкольно, верчишь, крутишь, все, ну. Ну ладно, пусть это будет в голове пока что. При повышении и понижении частоты чувствительности слуха снижаются и пороги слышимости, соответственно, при повышении и понижении частоты, то есть там больше 2700 Гц, меньше, чувствительность слуха снижается, и пороги слышимости, соответственно, повышаются. Повышаются, то есть мы хуже начинаем слышать. Да, повышается порог, это значит мы уже менее отчетливо слышим. Понижается порог, значит порожек маленький, перешагнуть его проще. Это хорошо. Так, в стандарте ANSI 89, скорее всего, это 89-й год, для стандартных уровней слуховой чувствительности, используемых при калибровке аудиометров, в скобочках приборов, измеряющих пороги слышимости, приняты следующие величины при измерении в наушниках, в телефонах, в наушниках. Абсолютные пороги слышимости, соответственно, отличаются у индивидуальных слушателей. Ой, извиняюсь. Так, в зависимости от возраста, состояния слуховой системы, наличия заболеваний и так далее. Для их оценки измеряются индивидуальные слуховые пороги и строится аудиограмма. График зависимости слуховой чувствительности от частоты. Угу, то есть, ну это от чиха, можно сказать. Аудиограмма от чиха. Да, прибора какого-то от чиха слуха человеческого. Я бы так это назвал. Так, строится аудиограмма, график зависимости слуховой чувствительности от частоты. Так, она может быть построена как относительно абсолютных порогов, так и относительно нулевого уровня, за который приняты значения порогов из таблицы 2. Оба вида аудиограмм представлены на рисунках 4А и 4Б. Так, 4А, 4Б я видел. Так, это где мы? Так, раз, два... Три, четыре, пять, шесть страниц, четыре аудиограмма вот относительно нулевого. Так, ну здесь что мы видим? Мы видим, что низкие прям частоты, они лучше слышим, потом вперед идем, падает все, до одной, это, так, это 1 Гц. От 0,1 до 8 Гц, это так, что ли? Это не килогерцы? Скорее всего, это килогерцы. Если это килогерцы, то тогда на частоте 1 падает все, и потом повышение идет на 4000, мы прям хорошо все слышим. Ладно. вот такая аудиограмма, это относительно нулевого какого-то порога, и 4B снято относительно стандартных порогов. А здесь все наоборот, что ли? А здесь у нас идет низкие частоты до 1000 Гц. Идет прям прямая линия, а потом начинается спад. Или это они перевернули там что-то. Короче, сложно. Сложно, тяжело все это. Как вот так вот? Тут так показали, там перевернули, или не переворачивали. Хотя там что-то вроде минусы какие-то пошли. Ладно, я отпущу это, пока отпущу. Примерно вот запомнить, что 2700 Гц, это вот то, что мы прям слышим. Дальше. Где про... Так вот, необходимо отметить, что всем, кто регулярно работает со звуком, в первую очередь музыкальным экспертам, звукорежиссерам и прочим, необходимо регулярно снимать аудиограмму. В скобочках для экспертов стандартом была установлена периодичность 2 раза в год. Для автоматического снятия аудиограмм в интернете имеется специальная программа. Вот. Абсолютные пороги слышимости зависят от длительности предъявляемого сигнала, если длительность... Так, вот, про... кстати, это же, ну, действительно, тут занят профессионально, он должен понимать, какой у него сейчас слух, ну, то есть, что у него сейчас в голове, какие у него сейчас уши, и эту аудиограмму, чтобы ты корректировал, ну, чтобы ты понимал, что, ага, вот здесь я хуже стал слышать, или здесь я, наоборот, натренировался, лучше стал слышать. И в целом вот это прикольно. Я, наверное, себе это даже в календарь поставлю, чтобы я это проверял себе каждый раз, и у меня было понимание, как у меня слух вообще, он улучшается, ухудшается, и вообще, в принципе, что в нем вот сейчас. Вот кто начинает, наверное, сейчас заниматься звукорежиссурой, ну и музыка вообще, в принципе, наверное, ну, прикольно это пройти, запомнить, куда-то сохранить, чтобы потом, там, через полгода, здесь 2 раза в год, как говорится, в идеале проверять, потом еще раз пройти этот тест и посмотреть, что изменилось. Вот жалко, я раньше этого не делал. Так, я прям запишу даже это. Да ладно, запомню. Я сейчас, наверное, после подкаста прям пройду эту аудиограмму, найду какой-нибудь тест. Может быть, даже программа есть специальная. Может быть, даже есть программа в давку прям скачивается в виде VST какого-то плагина. Ну, посмотрю. Так, абсолютно порога слышим зависит от длительности предъявляемого сигнала, если длительность сигнала мала. Так, еще раз. Абсолютные пороги слышимости зависят от длительности предъявляемого сигнала. Так, я все не могу пройти аудиограмму. Прекратить думать, что вот для чего это. Еще хочу все более себе вот в голову это вложить, что для чего это. Ну вот проверять аудиограмму своего слуха, чтобы... потому что, да, в последнее время я тоже так... ну, слушаешь, вот в подкасте вот последнем там тоже вот я что-то про грязь у меня было, что я вот вообще понял, что вот есть грязь, и я ее начинаю слышать, и еще какие-то вещи. Так, ну это как-то не связано. Нет, это связано, но более связано, скорее всего, то, что я вот наушники свои у меня сделал, на них эквалайзер специальный, который я включаю, и он как бы моих наушников от чиха исправляет. И здесь то же самое. Ну просто я буду понимать, что у меня вот такое чиха моего слуха, и я это буду учитывать. И в целом можно даже тоже эквалайзер какой-то создать, чтобы иди к идеальному чиха. То есть для наушников у меня будет эквалайзер, который исправляет чиха. И к моему слуху будет эквалайзер, который тоже исправляет чиха. Можно такое, наверное, сделать, да. Прикольно. Прикольно. Потому что вот этот эквалайзер, который для наушников, иногда использую. То есть там, потому что наушники, как я понял, у меня то ли не ЗАЗа, ну, убирают прям слишком сильно, хотя это не слышно. Мне казалось, наоборот, у меня низа в наушниках очень большие, а оказалось, что нет. Наоборот, они их убирают. Вот, и поэтому включаю иногда свой вот этот эквалайзер, исправляющий АЧХ наушников. И, ну, и понимаешь в целом, что, вот, например, слишком много баса. Все, значит, я такой, нужно прибирать этот бас, и это прекрасно. Вроде помогает, и также с ушами своими буду. Ну, круто, круто. Так, читаю. Абсолютные пороги слышимости зависят от длительности предъявляемого сигнала. Еще раз, абсолютные пороги слышимости. Опять же, абсолютные — это они как бы... Что это прям? Как бы вроде понимание есть? Ну-ка, сейчас опять же чат, давай. Так, когда говорят абсолютные пороги слышимости, что это значит? Наверное, имеется в виду, что абсолютно порог — это прибором каким-то измерено, а относительно это уже, наверное, ну, ушами каждого человека. Так, когда это, что это значит? Сейчас он что ответит. Когда Алдошина или другие акустики говорят про абсолютный порог слышимости, absolute threshold of hearing, они имеют в виду границу тишины. Простыми словами, это минимальный уровень звукового давления, при котором человеческое ухо начинает хоть что-то слышать в полной тишине. Если... Так, а вот слово... Так, мне вот хотелось... Это я понимаю. Слово «абсолютно». Что оно несет? Есть же не абсолютный. Вот так вот я хотел спросить. Ты так точно, ну, да, тут хвальба от чата. Так начинается. В науке такие термины никогда не добавляются просто для красоты слова абсолютно. Здесь нужно, чтобы определить этот порог отделить этот порог от дифференциального. Абсолютный порог — это граница между ничего не слышу и что-то появилось. Суть. Есть ли сигнал вообще? Пример. Ты сидишь в идеально тихой студии, и кто-то в другом конце комнаты начинает крайне медленно и плавно выводить фейдеры громкости, синусоиды. Тот момент, когда ты впервые скажешь: «О, я что-то слышу», и есть твой абсолютный порог. То есть у каждого еще свой абсолютный порог. Так, и дифференциальный, разностный порог. Порог — это то, что в психоакустике называют GND. Just Noticeable Difference. Едва заметное различие. Насколько нужно изменить звук, чтобы мы это заметили по громкости. Если ты сделаешь звук громче на 0,1 дБ, ты, скорее всего, не заметишь разницы. А если на 1 дБ, то заметишь. Вот этот шаг и есть разностный порог. Дифференциальный. По частоте, насколько нужно изменить высоту ноты, чтобы ты понял, что она поплыла. Почему абсолют слово подчеркивает, что в идеальных условиях? Да, вот слово абсолютный подчеркивает, что в идеальных, вот так вот, в идеальных условиях. Это абсолютный порог слушаемости. Ага. Так, ну все. То есть вот простая аналогия. Абсолютный порог — это как увидеть свет одной свечи в абсолютно темном поле за километр. Дифференциальный порог — это понять, что в люстре из 10 ламп одна светит чуть и ярче остальных. Не абсолютный, в скобочках, относительный порог — это пытаться увидеть ту же свечу, но уже днем при ярком солнце. Ну, то есть при постороннем уме. Так, ну ладно, здорово. Спасибо, чат. Помог более-менее понять. Так, теперь возвращаемся. Абсолютные пороги слышимости зависят от длительности предъявляемого сигнала. Если длительность сигнала мала, меньше 250 миллисекунд, пороги возрастают. Рисунок 5. Так, что там на этом? Раз, два, три, четыре. Угу. Ну, здесь графики, как горки, такие Горка, одна сторона горки показана. Начинается с высоты и вниз падает. Ладно. Длительность больше так. И только при длительности больше 250 миллисекунд значение слуховых порогов стабилизируется к норме. Угу. Если звуки имеют очень короткую длительность, то они воспринимаются как короткий щелчок. Требуется определенное время воздействия, чтобы можно было определить высоту тона. Причем длительность этого отрезка времени зависит от частоты. При частоте 50 Гц требуется 60 миллисекунд, свыше 1000 Гц. При частоте 50 Гц требуется 60 миллисекунд. То есть 60 миллисекунд, чтобы определить высоту, да? А если свыше 1000 Гц, то 10 миллисекунд хватает. Да? Соответственно, этому меняются в зависимости от частоты и уровня абсолютных порогов слышимости. Сокращение длительности воздействия с 200 до 20 миллисекунд на частоте 1000 Гц приводит к возрастанию порога на 10 дБ. То есть длительность уменьшили, мы хуже стали слышать, он на 10 дБ, наш порог, увысился. То есть стали на 10 дБ слышать хуже. Если просто был из длинного чего-то гудка в щелчок, понятно. Щелчки хуже воспринимаются. Хорошо. Это связано с особым свойством слуховой системы, называемым временной интеграцией или суммацией. Слуховой аппарат работает как детектор энергии внутри определенного слухового окна длительностью примерно 200 миллисекунд. Ага. Так, слуховое окно длительностью примерно 200 миллисекунд. Требуется накопить определенное количество энергии внутри этого окна для достижения порога слышимости. Причем, короче, сигнал, тем больше должна быть интенсивность звука, чтобы его можно было услышать, и наоборот. Ухо интегрирует энергию внутри этого временного окна, поэтому период времени 200 миллисекунд считается постоянной интегрирования слухового аппарата. Понятно. Это внутри этого временного окна, поэтому период времени 200 миллисекунд считается постоянной интегрированной слухового аппарата. То есть 200 миллисекунд это вот какая-то длительность звука, которую мы должны порог. Ладно. Короче, 200 миллисекунд это круто для нашего слуха. Все, закончили. И мы прям закончили эту главу. Тут новая глава, я смотрю, начинается. Все, и время, да, закончилось уже минуты две назад. Все, всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь куда? В телеграм-канал, подписывайтесь на все удобные подкастные площадки. Еще. В YouTube подписывайтесь, заказывайте сведения, вот, аранжировку. Вот уже более профессионально все это делаю. Скоро надо будет в каком-то подкасте послушать вообще, как, что. Может быть, опять сейчас я все послушаю, свои работы, которые я делал, и они окажутся ужасными, и я буду опять плакать и ныть, и все такое. Ну, посмотрим. Так. Все, всем спасибо и пока.